человек живет не чтобы есть, а есть, чтобы жить, да? Вот. И частично в прошлый раз мы говорили о питании, что надо питаться желательно той пищей, которая вот здесь и произросла, и получилась. А то, что издалека там другая карма, другая энергетика, просто будет несовместимость, это просто как лишние тормоза получится. Мне придется что-то преодолевать. Каждый продукт имеет свой характер. Ну, такие. Я такие основополагающие вещи скажу. Ну, считается по ведам, официальной точки зрения. Есть три гуна материальной природы, все знают их, да? Гуна благости, гуна добродетели, гуна страсти, да. И эти три позиции, они распространяются на все. На людей, на характеры, на цветы, там, в гуне там невежество, которые колючие, например, да? А которые в благости не колючие. В гуне благости, значит, все могут есть, в гуне страсти только некоторые, в невежестве только вообще отдельная категория лиц и так далее. Характеры, вера есть в гунах, там все есть в гунах. И продукты, естественно, есть в гунах. В Бхагавад-гите подробно описывается, какие вкусы относятся к чему. Но есть, в общем, в гуне добродетели, вообще считается видовой пищей человека, это фрукты. Фрукты, даже вот всякие там коренья, морковка, это не видовая пища человеческая. Фрукты. И раньше в России жили фруктоеды, жили по 300 лет, но потом под как это, ЧК, их всех там, их и юродивые Христа ради были тоже истреблены, это уникальное совершенно явление. А фруктоеды были, 300 лет жили. Говорится, что вот в начале Кали-юги 200 лет там жили все, вранье, 300 лет до революции жили, 300 лет. Но мы об этом ничего не знаем, потому что сейчас история переписывается очень быстро. У меня есть знакомая, она директор школы, и говорит, женщина, мне стыдно, ну, на Украине, завезли учебники, история, они еще не расклеены даже, вот их никто не... И проходит время, приходит грузовик, эти новые привозят. Историю только успевают переписывать. И поэтому мы ничего не можем знать. Вот. Охота ведется на старых людей не только потому, что их там кормить надо и пенсию, потому что они много знают. И вот это вот... Затопляли, помните город, да, я когда-то говорю, да, Крымск, вот этот вот, а пенсионеры кому не нужны? Очень даже нужны, они много знают, и много могут что рассказать. Чего молодые не знают? Вот, это раз. Что ты съел, тем ты и будешь. Если ты не знаешь, если ты знаешь свое предназначение, ты хоть пластмассу ешь, ничего с тобой не случится. Хоть там ГМО, не ГМО, ничего на тебя не повлияет, потому что процесс пищеварения – это мистический процесс переработки. Был такой процесс, не процесс, а опыт. Не помню, кто его делал, но он известный достаточно в научных кругах, и не только в научных. В аквариум поселили каких-то рачков. Ну, и взяли, содрали с них панцирь. Панцирь состоит, вот этот хитиновый покров, он состоит из этих кальций, да, кальций. А ну, искусственно сделали так, что в воде этого кальция ну, нету. И добавили туда магний. И у них раз вырос опять этот из кальция. Откуда взялся кальций? Они взяли обычные рачки, тупые рачки без мозгов. Вот их организм взял и сделал то, что надо. Так неужели мы не можем из чего угодно сделать что угодно? Вот там философский камень, там из чего-то сделать золото. Мы из любого элемента можем сделать любой элемент. Поэтому вот это полезно, это не полезно. Но и это касается тех людей, кто в любви находится. В любви это очень просто. Ты просто не делаешь то, что не любишь, и все. Тогда у тебя все будет нормально. Но если ты используешь себя не по назначению, любой предмет, если использовать не по назначению, там вот что-то бить его, он испортится, так и организм. Он перестанет выполнять свои функции. И тогда, и вот когда мы портим свой организм и начинаем искусственно, вот надо вот этого добавить, этого, все равно оно так не получится. Чудо, мистика, знаете, что такое мистика? Жить, дышать, смотреть, ходить, видеть, двигаться без таблеток, без костылей, без всего. Это мистика, это непонятно, почему так происходит, просто здоровье. А есть искусственное здоровье, это соблюдать вот это все, таблетки глотать какие-то вовремя, когда вот как это ой, как же, какая-то артистка известная, она без снотворного не может уснуть, без других таблеток не может проснуться, как же ее известная, вспомнить мне. Она говорит, вот это мои друзья на ночь, вот эти мои друзья на утро. Не буду на ней останавливаться. Она еще с Кеннеди была знакома. Ну, в общем, но если человек не любит, если он не знает, тогда как бы Бог ему не помощник. И тогда все, химические реакции, тогда все обычно проходит. Необычного не получится. И вот эти все диеты, как мне есть. И, знаете, истина, если сразу сказать человеку, он не поверит. Реально мы должны быть праноедами. Реально мы вообще не можем не есть ничего. Реально. И таких людей существует огромное количество. В Запорожье 20 человек, я знаю, там их лидер, он праноед уже со стажем. Вот. К этому шел 16 лет, к нему японцы приезжали, там хронометраж его дня снимались. Кстати, живет на Солнечной 1, интересно, да? Он, его не праноед называли, солнцеед. Ну, когда вот это солнце всходит, он говорит, о, сегодня сытый день. Когда облачность, он говорит, сегодня поголодаю немножко. Ну, на самом деле, солнце есть, тучи есть, но мы знаем, что солнце там все равно есть. Стены не помеха. То есть праноед это не совсем солнцеед. И кто такие праноеды? Человек, который влюбленный, он меньше ест и меньше спит. Вот он уже праноед. Понимаете? Не хочется ей. Откуда энергия-то появляется? Весь вот этот химизм происходит вот просто, прана нас пронизывает, можно не есть. Ну, сначала надо отказаться от того, с чего попало, что явно вредно, там водка, там сигареты и все, потому что это не, ну, не еда. Второе, там может быть от мяса, потом может быть от рыбы, потом может быть от вареной пищи, потому что при термообработке, любая термическая обработка, это значит, ну, там все погибает. При 60 градусах все погибает. Не то, что кипячение. И получается что? Получается, вот, сварили супчик или там, я не знаю что, и на эту братскую могилу петрушки так, как цветы кинули, вот, кушайте, пожалуйста. Вот. Мы едим мертвую пищу. Чтобы съесть, чтобы она усвоилась, ее надо оживить. И откуда получается жизнь? Я ее добавляю из себя, вот. Ну и сам немножко такой хожу, придавленный. Вот. Потом живая пища, это ну, сыроеды. Сыроеды. И тоже сыроеды тоже не, ничего попало. Не все сырое можно есть. Например, лук, чеснок ну, нежелательно есть. Когда мясо ешь, то лук, чеснок даже хорошо получается. Потому что там мясо оно не перерабатывается на самом деле. Даже хищники, которые вот едят, там тигры, львы, они выгрызают желудок, который там трава. И, а, вот эти, а остальные, это называется падальщики. Падальщики, которые вот, они уже вот эту мертвечину едят. И падальщики очень долго живут, кстати. Очень долго живут, но они не живут. Они не живут. Вот мы разговаривали там про сатанистов. Сатанисты это падальщики. Не думайте, что у них хорошая жизнь, интересная жизнь. Это такой... они забирают... То, что Богу не угодно. Ну, у нормальных там людей, которые там заблудились, согрешили, они приходят и это и изымают. Они не питаются, как это говорят, просадом, чем-то новым. Вот, они просто вот отнимают, отнимают, и они подсажены на энергетику ну, кого-то. Они питаются той энергией, которая выделяет. Энергия боли, энергия страдания, которая у людей, когда вот они приходится с чем-то расставаться. Жизнь, может быть, даже. Вот. Ну вот, съел что-то искусственное, будешь как робот. Съел мертвое. Мертвое, это, мясо это мертвое. Оно уже мертвое. Потому что вот яблоко, у него 7 составляющих, все знают, да, вот 7 тел, ну, все грамотные люди, да. Там физическое, там такое, сякое, там будхическое, там 7 тел. Вот они, ты их сразу все съел. И яблоко, оно тебе вот туда, вот по всем телам, по твоим же и рассосалось. А если ты съел только 1/7 часть, плоть, остальное, чтобы оно вообще в процесс вошло, надо эти 6 добавлять из себя. И поэтому отток энергии, ты ничего не соображаешь, ну такое умиротворение такое сытое, тупое наступает. Вот. Съел мертвый, побудешь немножко мертвым. Съел, ну и так далее. Ну, что я хочу сказать. Сначала надо понять, для чего ты это делаешь, для чего ты это ешь. Ну, насильно, в общем, не надо. Насильно не надо. В конце концов, надо как-то начать поступать, надо какую-то обрести цель, а цель, она расчистит от тебя лишних людей, придут другие люди, уйдет лишняя пища и так далее, и так далее. Сразу хочу сказать, что мясо употребляют люди только трусливые. Почему? Потому что вот, кто ведами интересовался, кшатриям положено есть мясо, кшатриям, воинам. Почему? Потому что они, ну, кшатри такие. Вот пандавы, например, они ели мясо. Пандавы ели мясо. Почему? А если человек трус, ему надо побыть в шкуре воина. Да, в шкуре воина побыть. Вот он это ест мясо. Когда он это все перестанет, то есть он обретет храбрость, тогда этот продукт просто отпадет. Он просто не захочет его есть. Он просто у него будет, ну, дурно пахнуть. Он не может, не сможет там. Для него это просто кладбище. Оно, ну... наше обоняние абсолютно точно указывает, что нам надо есть, а что не надо. Если мясо хорошо пахнет, ешь мясо. Ешь мясо, скорее придешь. Но если ты, оно тебе вкусно пахнет, а ты считаешь, это нельзя, тебе еще его надо. Как говорил Брюс Ли, вот этот единоборец, который, он, оказывается, философ был, его жена опубликовала заметки его философские. У него есть такое изречение: лучший способ прекратить болезнь — это предоставить ее самой себе. Самый скорейший. То есть, ну, не надо в Божьи дела вмешиваться. Этот инструмент очень тонкий, и он постепенно сам перестраивается. И сначала перестраивается менталитет. Понимаете? Потому что менталитет, там какая-то стоит задача. До молекулярного уровня подготовлена вот эта вся машина. А задача будет все равно та. Если я не напитаю его так, как под ту задачу, я его поломаю. А задача будет не выполнена. Так что оно само будет. Само будет. Если человек будет просто то, что хочет, а то, что не хочет, вот да, да, нет, нет, у него будет работать, он очень быстро выйдет на нормальный уровень человеческий. Ну, вот и все. Что хочу про питание сказать, и все. Ну, не главное, не заморачивайтесь этим вопросом. Мне нравится, как в Библии говорится, там, ешьте вы, ничего не приобретаете, не ешьте вы, ничего не теряете. Вот. У меня, например, было как. Однажды я, ну, слышал, ну, мясо, да. Я мясо не ел, да, я не знаю, до скольки лет. Меня воротило. Я родился, я не мог есть мясо. Это в каком-то я уже классе был, во втором, и все. И там мне так подсовывали, меня тошнило, я не мог его есть. И потом приучили, я стал это есть. А потом как-то шел и мимо каких-то гаражей, там две свиньи режут. Когда режут, они как орут, вы знаете, да, это ужас. И они вот так вот там раз это самое. И прихожу домой, и там мне сало предлагают, а говорю, нет. И все, вот, ну, что-то случается с человеком, и все. Вот оно само, не надо искусственно форсировать эти события. Почему? Потому что, как Лао Цзи говорит, он как-то складно говорит, но я так прозой скажу. Вот растут, ну что-то растет, да, там, редиска, укроп, что-то растет. И вот не хочешь, чтобы они быстрее взял их, вот так вот повытягивал немножко, да. Но они раз и завяли. Или знания нельзя раньше давать, раньше времени. Преждевременное знание есть глупость, это тоже Лао Цзи. Это все, что фонариком светить, там, этим, совам в дупло, да, у них такие глаза. Я вам свет принес, вот. А им не надо, у них другая форма жизни, другая задача. Вот. Или вот я работаю, допустим, день, ночь, двое суток, или там вообще в ночную смену, а мне предлагают вот такой режим дня. Ну и что? Придет время, я сменю работу. А Господь побеспокоится, чтобы я не умер на такой, при таком режиме. Так что все естественным путем происходит. Есть естественное, а есть искусственное. Искусственное, как правило, оно однообразное. Ну, образно, какие-то школы искусства такие. Вот школа Пикассо, вот школа такая, вот школа такая единоборство, школа такая, вот школа питания такая, школа такая. Их ограниченное количество. А естественно, неограниченное количество. И путей очень много. И тут вот давайте по брегу там голодать, или давайте по этому. По брегу было хорошо только брегу. И немножко там его последователям. И то они свои коррективы вносили. Но всем это невозможно. Потому что у всех разные задачи. Если даже брать идею о грехопадении, которая в сути своей не верна, но даже если ее брать, это мы вот все когда-то согрешили. И вот от Бога разлетелись в разные стороны. И вот теперь нам надо вернуться к истине. И одному надо вот так идти, другому так. Вот они встречаются и говорят, ты, слушай, не в том направлении идешь. Вот это касается и питания тоже. Вообще касается всех. Касается питания, касается полового воспитания, межполового воспитания, касается политики разных стран. Там одна политика, там другая политика. Нет общих правил. И тем более, что я хочу сказать. То, что мы в себя, и потом оно переваривается, это очень важно. Потому что тут можно... Вот слушаю лекцию, она мне не нужна. Вот не нужна мне эта информация. Изнутри меня просто срабатывает, и я засыпаю. И таким образом я спасен. А если я засуну к себе в то, что потому что мне сказали, это хорошо, и что я буду потом с этим делать? Поэтому это ударит хама, говорит, понюхайте. Вам пахнет хорошо. Из всех органов чувств, вот нос не зря, вот он тут рядом, он не где-то там, чтобы вот так понюхал, а потом сюда. Вот сразу здесь. И обоняние – это единственный орган чувств, который говорит стопроцентную информацию о предмете. Если человек вам дурно пахнет, вот от человека плохо пахнет, вам, вот только вам это пахнет, значит, вам от него подальше держаться надо. Обоняние говорит, а еда тем более. Вот пахнет. Вкус может быть вкусный или невкусный, но если запах говорит хорошо, вы можете есть. Ни глаза, ни слышание, ничего другое стопроцентной информации не поставляет, а обоняние поставляет. Вот. Но если, правда, нос не забит, то вот это все о еде. В общем, так. Ну ладно, мы это слишком много, видите, я хотел чуть-чуть, а получилось. Итак, тема. Тема такая. Некрасивая будет тема. Почему некрасивая? Потому что она избитая. Избитая, никакая не новая. Как я сейчас забыл, как я ее назвал уже. А, необычный успех. Потому что, знаете, кругом успех. Успех в учении, успех там в семейной жизни. У Тарсунова там было... азбука успеха, и там успех там в наставничестве, успех в бизнесе, успех, 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 успех. Что я хочу сказать? Успех достигнуть можно, но любви не будет. Можно следовать каким-то правилам, предписаниям, учиться у кого-то. Уже само то, что я хочу достигнуть какого-то успеха, то есть я назначил себе план, то есть это не будет неожиданность, да? Вы знаете, какой неожиданный успех? Например, кто-то читал Ричарда Баха? Чайка по имени Джонатан и все. У него какой был успех? Пришел человек, был какой-то военный летчик, у него какие-то были сбережения, был самолет. Никто ему ничего не нужен. Над селом полетал, покатал там за $2 за круг. На бензин собирал, на продукты. И опять от нечего делать, книжечки пописывает. Потом какой-то женщине сдал. Оказалось, бестселлер, и на него огромные, и миллионы на него посыпались. Вот это успех. А он его вообще не предполагал. И он покупает себе 9 самолетов, да, и опять катается, опять ему ничего не надо. Вот это успех. А к тому, что я с потом, кровью, непосильным трудом, это не успех. Это садомазохизм. И маза, и сада там все. Это не успех. Это не то счастье, это то, что я. Потому что кто-то говорит, что мы не можем быть несчастливы, как мы предполагаем, и не можем быть счастливы, как мы мечтаем. Потому что наше счастье базируется на том, что мы уже знаем. Счастье – это вообще мистическая штука. Мистическая штука. Почему мистическая? Вот в Бхагавад-гите написано, там Господь говорит, вот там, где я, там Сила, победа, нравственная чистота и изобилие. А в предыдущих переводах написано счастье. То есть это только с Богом вообще возможно. Бог — это неожиданность, который кроме нового ничего не дает. Никакого старья, никакого секонд-хенда он не дает в моей жизни. То счастье вызывает во мне, это взрыв чувств, это какие-то озарения, это обновление полное. Вот это счастье. А не то, что я что-то потерял потом, как этот, кто-то интересовался, Хаджан Насреддин, знаете, у него там много всяких. Вот один там сидит такой весь несчастный. И он думает, как бы его взбодрить. И у него такой узелок маленький, там кусок хлебушка последний остался. Он взял у него этот кусок хлеба и убежал. И тут, последний кусок хлеба. Он забежал на 2 квартала и бросил. Тот находит его, и опять счастье у него. Нет, это не счастье. Настоящее счастье. Поэтому я говорю, необычное счастье. Это счастье обычное. Что такое обычное счастье? Обычный успех. Обычный успех, который можно предположить, которые можно с какими техниками развить и которые можно достигнуть. А необычный успех, настоящий успех, это то, что тебе Бог сверху скинул, и ты даже не ожидал об этого. Неожиданный. Вот такой настоящий счастье. Как кто-то, все видели этот, с легким паром, да? Помните вот этот Ипполит и второй, как же его, Мягков играл его. И он говорит, разве можно ли запланировать, вот они там на морозе, помните, да? Разве может быть запланированное счастье? Да, ты, конечно, правильный товарищ, но разве может быть запланированное счастье? Нет, это как-то по-другому должно называться. Вот. Ну, чтобы совсем отрезвить, я хочу зачитать. Я в интернете нашел такую штуку. Смеялся, конечно. Так, где же? Записал. Какой может быть успех, материальный успех? Оп ты. Что такое успех? Что такое в 2 года это успех? Это уметь ходить. Это успех. А в 4 года успех это не мочиться в постель. В 12 лет успех это иметь друзей. 18 лет успех – это водить машину. Ну, иметь, конечно, еще, что водить. В 20 лет – это иметь секс. В 35 – это иметь деньги. Ну, какой-то бизнесок, что не знаю. В 50 лет – иметь деньги. То есть 40 лет уже как-то человек определился с деньгами, его устраивает. Но в 50 лет уже иметь деньги – это успех, понимаете? Потому что на работу никто не берет. 50 лет. Помоложе берут, потому что... А в 60 лет какой успех? Это иметь секс опять. А в 70 водить машину. В 75 успехом является иметь друзей. В 80 лет не мочиться. А в 90 это уметь ходить. Вот это вот наглядно показывает, что такое успех по Турсунову. Мы можем это достичь, ну а толку-то что? Ну достиг-то, и что после этого останется? Ты как заберется? Ты порадуешься свое время, а потом будешь печалиться, что оно у тебя забирается. Это обычный успех, и существуют правила и предписания, как его достигать, как его сберегать подольше, как не мочиться 80 лет. Послушал Торсунова, и все, и не мочишься 80 лет, и счастлив. Но это не то счастье, понимаете, это не от Бога счастье. Так вот, настоящий успех. Мы будем сегодня говорить о настоящем успехе. Как его не проворонить, потому что он всегда есть, потому что Бог его дает. Я тут набросал несколько. Так, что мешает настоящему успеху? Потому что он есть. Это, знаете, очень похоже, когда вот я работал, ПЧ-14 была такая организация, железная дорога, пришла какая-то новая директива, сказали, у вас зарплата будет во, огромная зарплата. Мы говорим, правда, да? А была во. Но, если у вас кто-то напьется, значит, зарплата, оп, вот так. А если у вас еще кто-то там, ну, какое-то еще нарушение там по работе. Если там путеизмитель пойдет и какие-то баллы начитает, то вот. И мы подумали, давайте лучше нам старую зарплату, потому что там система штрафов. И вот существует система штрафов. Нам дается полным куском вот это счастье. Но мы, вследствие своего образования, своей гордости, своей глупости, что, собственно, одно и то же, мы берем и его это, сами же ограничиваем. Не Бог, он не то, что он там жмут, он вот не дал. Он на, но мы не берем почему-то. В основном страха не берем. А потом остальные категории пошли там. Ну, то, что грехи можно перечислить. Вот. Итак, первое – это осуждение. Осуждение. Никакой успех невозможен без Господа Бога. Никакой успех. Даже успех стриптизера невозможен. Невозможен. Потому что любой успех ты наполнен жизнью. Наполнен жизнью. Неважно, ты правила, предписания, ты там... то исповедуешь или это исповедуешь, но когда ты наполнен жизнью, ты будешь сатанист или кто-то, но если с тебя вот эта сила, потому что что такое главное в жизни? Это сама жизнь. Я сейчас просто зачитаю, вот тут есть вещдок. Что такое самое главное? Кстати, это не с самой Бхагавад-гиты, это с книги такой Шри Ишо, нет, как это называется, Чхандок и Упанишат. Очень любопытная книжечка, рекомендую. Чхандок и Упанишат, которые не любят в организациях, но я смотрю, во многих священных писаниях она цитируется. А там очень интересные вещи говорится. Там, например, говорится в этой Чхандоке Упанишат, что в интернете наберите, и на нашем сайте она должна быть. Как, например, нашу планету захватили, там говорится. Как захватили, как нас заморочили. Там, например, говорится, что зачать ребенка надо не с одного раза, а с пяти раз. То есть вот он уже зачал, и должно быть еще 4 раза секс, например. Иначе ненормальный будет ребенок. То есть очень много там таких вещей говорится. И это священное писание. Священное писание – это очень практичное писание. Это первый признак, что оно священное. А если... То есть оно не такое. И вот этот Чхандоке Упанишат говорит. В Бхагавад-гите. Чтобы не выглядело словно, я прям... Вот сразу. Ладно, я не хочу просто тормозить. Я вам на память скажу. Там написано, что самое главное в любой деятельности – неспособность слышать, думать, говорить, а жизненная сила. Сила. Вот если у тебя есть эта сила, то Бог в тебе есть. Как раньше, когда вот не зря эти дуэли были, раньше споры разрешались так. Кто сильнее, значит, ну Бог на той стороне. Не может быть Бог на стороне слабого. Побеждающему даю, написано в Библии, в Апокалипсисе, это в конце 3 и 4 главы. Побеждающему даю. Кришна там себе говорит, кто со мною, того сила и победа. Победа, значит, тебе придется драться и побеждать. Сила, значит, придавать препятствия будет. Он говорит, а то есть кто со мной, тот сильный, и тот у него жизненная сила. В другом, тоже Чхандоке Упанишат, как Бхагавад-гита, очень много такого, очень это, переводов разных много. Говорится, дыхание. Вот это есть дыхание жизни. Есть ли у тебя сила? И вот если у человека есть сила какая-то, ну может он сатанизм, может потому что есть нисходящие, восходящие потоки, один без другого не может, есть паразиты, есть доноры. А они друг без друга тоже не могут. Есть сатанисты, есть божественные натуры, тоже нужны. Есть щука, есть карась, чтобы, который не дремал, тоже нужно. И успеху и у тех есть. Иногда смотришь, вроде такие они вообще не божьи, а сила есть. Это тоже Господь. И на первом, мы говорили, это самое тайное знание, которое религия скрывает, что дьявол и Бог – это одно и то же лицо. Одно и то же лицо. То есть то, что ты делаешь не Божье, дьявол забирает, Божье он не забирает. Все, что без любви, будет забрано. Все, что... И вот нас соблазняют, вот наших детей соблазняют. Если у тебя нет любви, ты будешь стопроцентно соблазнен. Не будут соблазняться только те, кто любит. У кого изнутри, он точно знает, чего он хочет. Есть рожденный от любви, есть рожденный от секса. Есть рожденные от любви. Вот эти вот двое любят друг друга. Они реально любят друг друга. Вот они зачали, родили ребенка. И этот ребенок знает, что он хочет. И говорит, вот талантливый какой. А эти просто встретились. Они хотели сделать хорошо каждый себе. Родилось такое чучело, которое не знает, что оно хочет. Ему делают гороскоп и рассказывают, ну теоретически ты должен вот это любить. А ему ничего не нравится, он не хочет работать. Он безработный, в эту жизнь родился, потому что он незаконно рожденный. Незаконно, без любви. И таких большинство. Большинство. Вот зачинать надо там днем или ночью. В любви надо зачинать и все. А днем, ночью не получится. Ну, хорошего брахмана родишь. А вот сильного человека, любящего человека, который горит, ты не родишь. А вот от этих слабых, они же вампиры по природе получаются. Ну, одни проблемы. Он сковчит-то не потому, что он плохой характер, потому что если у человека силы, у него изобилие, он не может не давать. Понимаете? Очень просто. Итак, и вот у них успех. С этими проблемы нет. С этими проблемы нет. Я говорю о других, ну, которые, скажем так, не совсем в любви зачинались, ну, где-то рядом, да? Как это, помните, BMW, более-менее верующие, да, это более-менее любящие. Вот. Первое. Препятствие, когда мы просто, вот этот дар Божий, успех, просто выкидываем на помойку сами добровольно, мы осуждаем. Что происходит? Если я смотрю и осудил, вот у него бизнес, ну, он нечестно его вообще заработал, но деньги у человека же есть. Сверху там ангелочек записал, так, вот этому товарищу деньги не нужны, вычеркиваем. И потом ты, хоть лоб расшиби у алтаря, рядом будет стоять гражданин сатана, а у него на тебя лицензия, где написано, вот и по поводу денег ко мне обращайся, а не к Богу. Или ты осудил, ну, какую-то парочку, они целуются, у них любовь или что-то на лавочке, или как-то, ну, или что-то, а что-то они не расписанные. Я недавно смотрел, там муж, жена, там четверо детей, а как вы вот относитесь вот к росписи? Он говорит, наши отношения не нуждаются в государстве. Чьи-то отношения нуждаются в государстве, может быть, потому что женщина там не уверена, ну, да, там, может быть, любви такой вот нету. В основном без любви, в основном... Любовь, она никогда не кончается. Если она заканчивается, это значит, не было любовь. Любовь не заканчивается, это истинная правда. Заканчивается вожделение. Я говорил, почему она заканчивается. Это мадхурья раса, да? Когда человек не набрал количество вот этих очков. Я не буду повторяться, все понимают, о чем я, да? Когда у него дружеских не было, когда с родителями не совсем, да, когда с детьми не совсем. И, значит, человек не научился любить ребенка, иногда мужа надо любить как ребенка. Человек не научился дружить, иногда мужа надо любить как друга. Иногда его надо как отца, то есть я такая маленькая девочка. И с мужем то же самое наоборот. Вот. А случается ситуация, там все виды ситуации случаются, и все, и самолет падает. Катастрофа. Итак. И вот человек смотрит и говорит, фу, что у них за отношения.
Вычеркивают.
Нет семейной жизни. Нет. И вот так человек того осудил, того осудил, того осудил. Он осудил всю свою жизнь. Ему вообще ничего не положено. И он соблюдает все аскезы, тапаси там. И бесполезно совершенно. Почему? Потому что у него контракт с дьяволом. Что надо сделать? То есть это первый успех. Что надо сделать? Вопрос такой. Не надо делать. Не надо ничего делать. Не надо ничего делать. Что не надо делать? Не надо осуждать. Ну, чтобы дальше, надо простить. Надо простить. Когда я всех прощу, скажу, да пусть как хотят, так вообще делают. Ну, вообще-то их дело. Какое мое собачье дело вообще лезть в чужую личную жизнь? Личную жизнь. Личной жизни, сколько личностей, столько и разных жизней. И их вообще примерять нечего. И тогда у меня будет личная жизнь. И когда я их прощу, и в Библии сказано, что есть, у человека есть одно великое право прощать. У человека обычного, не святого никакого, обычного человека прощать. То есть смотрите, если кто-то мне соль на рану насыпал, по любому поводу, да, я говорю, ах ты такой сякой, я ничего не могу ему сделать, но я послал проклятие. Все, по этому поводу он нигде не отмажется от меня, я держу его счастье в своих руках, потому что я на него обижен. И тут я говорю, ну ладно, Бог с тобой, ну что-то случилось, я его прощаю. И он как с цепи сорвался, у него раз и все и получилось. Понимаете, тут какая мистика. Кто-то что-то сделал. Я, как Бог, могу держать жизнь другого человека в своих руках, просто не простив его, осудив. Ну и мне по этому поводу тоже путь закрыт. И вот мы как связаны вдвоем. Было такое произведение, когда ну, школа показывается, и там, знаете, одного там забуцали, этого человека, ну, был слабый. И потом они разлетелись, стали личностями, им там уже лет по 35, по 40 всем. А вот которого пинали всю жизнь, он стал серийным убийцей. И по фильму показывается, что вот он, у него такой списочек на стене висит. И он выясняет, кто его обижал в школе. Он не всех подряд убил, он просто решил всем отомстить. И он это делает так изощренно, что его поймать нельзя, он по-разному все время поступает. Приходит, убивает, приходит домой и так с наслаждением вычеркивает. Вот. И у одного человека, который был в него в списке, возникло, ну я не знаю почему-то, он решил... Что такое возник, он решил со всеми помириться, кому он должен, со всеми, кого он обидел. И он вспомнил, и нашел этого человека, что он его обидел, и звонит ему по телефону, говорит, я такой-то, такой-то, он, кто-то такой, да вот я такой-то, понимаешь, я тебя в школе обижал, ты ж прости меня, а уже лет прошло, десятки лет прошло. Он говорит, а, да ну ладно, все нормально, и вычеркивает его. И вычеркивает, понимаете, так просто. Вот такой поступок, прощение, вот великий, потому что это, мы говорим, карма, неотвратимая карма. Карма другого у меня. Но если я держу другого карму, вот по какому поводу я приватизировал права Бога, по этому же поводу я ничего уже сам не могу делать. Вот это успех. Или, например, вот, конфессии, деноминации, когда говорят, ой, фу, там, а там какой-то успех. И какой-то там пастор какой-то церкви говорит, там все неправильно, значит, у тебя тут Бога тоже вообще не будет. Если осудил любой успех, надо знать, что успех это сам Господь. Это первое, что нас от обычно, необычный успех, это естественный успех. Все остальные, которые мы достигаем какими-то телодвижениями, это все искусственно, это просто не мочиться 80 лет. Вот этим все качается. Вот. Документ дьявола. Сейчас я немножко вас напугаю. Документ дьявола. Когда я говорю, что кто-то может подумать, что вот этот документ дьявола и вот этот успех, это вот просто так. На самом деле существует три документа. Три документа Ватикана существуют. Они написаны на коже младенцев. Такие. Первый говорит, что все на земле, все вещи принадлежат Ватикану. Господь делегировал полномочия Ватикану, ну, вот это, сатанистам. И вот есть такой документ. Второй документ, я когда-то эту лекцию подробно делал, я сейчас не помню, там в каком году, как этот траст называется, вот кто там это все подписывал. Второй документ говорит, что все тела людей, ну, их жизни, разумеется, что тела принадлежат. И тоже это на коже младенца все сделано. И третий документ говорит, что все души тоже принадлежат Ватикану. И эта программа в жизнь производится. Ну а как же душа? Технически можно забрать у меня квартиру, технически, издать какие-то законы. Технически можно забрать мое тело, просто заставить меня работать, вынудить какие-то обстоятельства, да. Вообще закрыть в тюрьму и заставить работать можно. А душу как забрать? Оказывается, технически это можно сделать. Я вам сейчас зачитаю, как это делается в России, например. В России, ну, в Америке тоже это делается. Это давно не новость. Вот вы знаете, почему ребенок засыпает, когда мама его вот так вот качает? Она вытрясывает с него душу. Раз он, опа, и успокоился. И тело само по себе, а душа где-то. А пока душа здесь, тело уставшее, душа это чувствует, оно ей не нравится, ребенок не понимает. Раз-раз потряс, и все нормально. И вот на этом методе основано, что душу можно вынуть из любого. Вот. Так, где же это я читал? Вот, пообещал, да? Я хотел вам это научное изыскание просто зачитать. А вот. Нашел. Угу. 2012 год. Российские ученые Станислав Шашкин и Станислав Шацило. Сенсационное заявление. Они получили возможность определить перемещение души из одного тела в другое. Подтвердили экспериментально. Сатанисты знают способ управления перемещения душ в пространстве, где душу можно эксплуатировать. Перемещение одной души зафиксировано в среднем. Вот дальше просто цифры. Следующий момент. То есть это во всем мире интенсивно делается, и огромные средства на это и Обама, и наши выделяют. Ученые намерены создать плазменную ловушку душ. С помощью этой установки они могут после смерти тела удерживать душу в контейнере. Более того, они планируют переселять душу из одного тела в другое. Плазменная ловушка – это кабина из стекла и 100 тысяч электродов для отрицательного поля, там тело, в которое... В общем, принцип такой. Закатывается тело, что-то такое происходит, и взрослый человек как бы теряет сознание, тело выкатывается, душа остается там. Закатывается другое тело, туда это впускается, и человек смотрит, где я, кто я. То, что было в научно-фантастических рассказах, все уже стало былью. Вот, еще некоторые ученые собирают американские ученые утверждают, что в ближайшее время, в будущем, мы можем взять под контроль душу и зафиксировать и контролировать ее в неограниченный период времени. Вот самое ближайшее будущее создают установку, которая позволит погрузить человека в сон, после чего поток вакуума вытолкнет из его тела душу. Эта установка будет представлять из себя большой электрический конденсатор, внутри которого становится кровать, человек ложится, ну, и так далее, и так далее. Ну и такие жутики, но это не очень такие страшные жутики. Я для чего говорю? Который человек любит и занимается своим телом, и из его душу вытрясить нельзя, и с ним вообще ничего нельзя сделать. Только ты не занимаешься своим делом, с тобой можно все, что делать, что угодно. Вот эти три документа, которые сделали на Ватикане, они распространяются только на людей, которые не слушают свое сердце. Можно забрать тело, можно забрать душу, можно забрать имущество. Но если ты занимаешься своим делом, к тебе просто даже не подойдут. То есть это, ну, актуально. Более-менее актуально еще есть такой момент. Сейчас скажу. В каком же это году? Это с разрешения правительства. Причем это сделала первая Россия, а не Америка. Америка это сделала через год. Запущен проезд, проект называется «Аватар». Слышали про этот проект, нет? Да? Но это уже давнишний проект. Там участвуют наши патриархи православные, там участвует Далай-лама, приезжает, понимаете? Понятно, что какого они там разлива, все эти товарищи. Суть проекта, что делается робот такой пластиковый, хороший робот, как в фантастическом фильме. Они такие роботы существуют. Спонсирует проект какой-то русский миллиардер, я забыл, ему лет 30 всего, по-моему. Вот. Меня чипируют, робота чипируют, все, что я делаю, делает робот. Я могу лежать в кроватке и наслаждаться жизнью. И я это, да.
В фильме есть суррогаты.
Да, вот очень похоже, да. Вот это уже есть. Это первый аватар. Второй аватар, это значит просто, если тело совсем дряхлое, просто мозги пересаживают туда, обратите внимание, не сердце, вот, и ты ходишь в новом таком теле, которое можно там руку сменить, что-то сменить. Третий аватар, когда перемещают твое сознание, вот то, что я читал. Точнее, душу перемещают не вот в этот биологический контейнер. Вы знаете, этот биологический контейнер, он знает законы кармы, он Богу подчиняется. Если что-то болячка, она тебе не даст что-то делать, а это даст все что угодно делать. И ты делаешь. И четвертый аватар, когда вместо тела делается просто голограмма. И сознание перемещается туда. Но чем больше это все оцифровано и чипизировано, значит, этим можно управлять. Вроде бы хорошо, но тогда я в полной власти у компании, которая занимается изготовлением этого. А вот пока я тело, я что хочу сказать? Что когда человек находится, когда он это он находится в любви, это тело не постареет, ничего, оно будет, ну, знаете, служить сколько надо. Мистически. Как там это? Евреи ходили по пустыне, там два человека не старело. Все постарели и умерли, а два человека не постарело, и у них обувь не сносилась. Там это, помните, да? Халев, там Иисус Навин. Потому что они говорят, ну, надо же это делать. Так что у кого есть цель, те, а остальным предложат вот такие вещи. Но это... Вроде эта забота, это один из таких самых коварных способов отъема. Потому что вчерашняя тема была, чтобы у меня что-то отнять, я должен на это не просто согласиться, а даже попросить. Раньше не отнимут. Но если у меня есть успех от Бога, необычный успех, сегодняшняя тема, меня не будет это все ничего не интересовать. Я буду всегда вот первым. Итак. Хвастовство. Если есть осуждение, то есть еще хвастовство. Что такое хвастовство? Один человек мне говорил, нет ни одного дела, которое бы вот у меня не получилось, я бы не похвастался. Потому что когда мы хвастаемся, мы испытываем, ну, какое-то внимание. Нам нужно это внимание, оно остро необходимо для жизни. Это бензин, на котором мы едем. Нам нужно одобрение. Нам нужно на дороге какие-то указатели, что верным путем, товарищи, идете. Этими указателями могут быть мои близкие или голос изнутри, одобрение изнутри. Что такое одобрение изнутри? Я это делаю, мне это хорошо. Я даже делиться с этим ни с кем не говорю, потому что, ну, не поймут. Когда двум влюбленным хорошо, они обычно не делятся. Ну, знаешь, как было классно там, да? Вот, им хорошо. Почему? Потому что это реальный успех, и его, ну, скрывают. Это одобрение изнутри. Господь радуется внутри, и тебе все хорошо. Когда Господь печалится, на сердце там кошки скребут или еще там что-то делают, но у тебя скверно изнутри. Это Господь плачет. Его такие солененькие слезы падают, и тебе плохо. Он хочет, чтобы тебе было хорошо, но ты пошел по другому пути, по пути успеха обычного. Он говорит, я тебе необычный успех хочу дать. Не как у всех, потому что как у всех это не успех. Только наперво везет, только наперво счастье бывает. Потому что дают награду только победителям. Вот все бегут в забеге, а первое место получает только один. И ты всегда должен быть первым. Быть первым — это значит быть в ногу со временем. Быть в ногу со временем как можно? Только вместе с Богом идти. А Бог у тебя в сердце, вот Он тебе подскажет что-то на твоей беговой дорожке, где вообще никаких препятствий нет. И есть такое слово «варна». Варна, и считается, успех — это значит найти себя. Ну, женщинам найти надо ашрам, то есть надо правильно выйти замуж, для них это действительно важно. Мужчинам это найти варну, это найти, кем же он будет работать. И говорится, вот есть всего четыре варны, это ты или как, ну, знаете, да, я просто не хочу санскрита, этот вот, там, кшатри, вайша, там, да, то есть ты торговец или ты шудра, да, кто ты там, да, вот четыре, то есть ты или рабочий, или торговец, или ты оружие в руках, или управленец, или ты там звездочет какой-то там, психолог там, да. И вот, вот кто я? Нет. Успех — это не варна. Это в том, что уже есть в твоем направлении, ты открываешь что-то совершенно новое, что до тебя вообще никто не делал. Вот в этом успех. И ты, медальку тебе повесят, и слава на тебя там спустится, когда увидишь, что ты первый. Ты первый, только на первого везет. Все. Всем остальным не то, что не повезет, но у них будет обычное. Они потом будут изучать мои труды, как я до этого дошел до такой, до ручки, и попытаются тоже это сделать. И даже сделают это, но счастье у них не наступает. Удовлетворения внутри не будет. Потому что Господь говорит, а тебе вообще другое задание было. Ты должен быть первым. Чего ты пришел вторым или четвертым? Да, ты сделал больше, чем вот этот первопроходец, этот пионер. Ты четвертый вообще уже. По накатому. Ты должен быть первым. Необыкновенный успех. А ты обыкновенно, ты уже это. Мне хотелось так с тобой что-то новое. Понимаете? Итак, хвастовство. Как оно может помешать? Во-первых, когда ты хвастаешься, ты повергаешь других в уныние и вызываешь сам на себя огонь, как зависть. Зависть, она не рассуждает, она действует. Ты делаешь человека... Когда я учился на курсах вот этого Анатолия Антоновича, и там... И у нас, получается, начали некоторые вещи, мы начали видеть ауры, мы начали там исцелять руками людей и все такое. Он говорит, если у тебя что-то получилось, не рассказывай никому. Особенно тем, у кого это не получается. Почему, еще раз хочу сказать, почему получается только сразу? У нас некоторые люди сразу начали, они услышали и как? И начали, да? Кто начал тренироваться, причем начали не тренироваться, а сразу людей лечить. А те, которые потренировались на себе, они потом уже никогда ничего не могли вылечить. Потому что в этой жизни ни времени, ни пространства для тренировки, для разбега, для черновиков не выдается. Начисто сразу. И я начал делать какое-то дело в каком-то направлении. Вот я потренируюсь, а потом пойду там в бой. Я начинаю тренироваться. Господь говорит, ты чем вообще занимаешься? Надо делом заниматься, реальным делом. Пускай оно будет меньше. А ты просто тренируешься для того, и он не выделяет. У меня не получается. И я там ни ауру, ничего. И потом, а во мне тогда страх поселяется, что я же этого не могу делать. Понимаете? Тренировки вот эти вот, тренировки. Сразу надо делать. Потренируйся там, ну, на кошках. Ну, на чем-то потренируйся, но чтобы это было маленькое, но это было дело. Это было не просто так вот. Не какой-то там театр. И вот когда я хвастаюсь перед вот такими неудачниками, которые боятся, которые потренируются, я слышал таких, которые тренируются дома ходить по воде в тазике, знаете, наливает в тазик воду, вот, сразу надо ходить по воде, вот раз и проваливается. А для чего ты вообще хочешь похвастаться? Знаете, что такое хвастовство? Вот какое-то... Жизнь так устроена, что все счастливы должны быть. Вот если бы никто не хвастался, никто бы лишнего не болтал, каждый занимался своим делом. Мы на самом деле не завидуем вот каким-то миллионерам, мы даже не знаем. Мы завидуем примерно равному нам человеку и соседу. Если такой же человек в чем-то преуспел, как я, но где-то там далеко в Америке, ну, далеко. А вот когда рядом, глаза мне мозолят, я этим занимаюсь, а он меня обогнал, как на рыбалке двое, вот этого клюет, этого не клюет, что за дела, да? Возникает зависть. И вот какой-то бомжик нашел там на помойке какой-то сухарь заплесневелый, и он голодный, утоляет свой с таким аппетитом. У него счастье, и я рядом с бургером каким-то, и он понимает, что его счастье пропадает сразу же. Это означает, в следующий раз бургер мне никогда не светит, понимаете? Если я похвастаюсь, что у меня вот семейные отношения хорошие, или у меня там вот что-то где-то получается, а у этого ничего нету, потом я прихожу, у меня ничего не получается. Почему? Потому что сделал человека несчастным, а только в счастье он может двигаться вперед. Я просто взял и прекратил его дальше путь к Богу. Да.
А если он просто увидел, например, ты не хвастался, но у тебя машина, например,
да, да, да.
Получше, да?
Да, да, да.
Он раз увидел, и что теперь, в итоге, надо как бомж наряжаться, там, взял
на прокат. Не-не-не. Все гораздо проще. Ничего не происходит, если мы этого не заказываем. Если я не хотел хвастаться, никто и не увидит тебя. Он будет в упор смотреть и ничего не поймет. Ну, мало ли машин. Но если ты вышел и так думаешь, ну как, смотрят так, ага, значит, не зря выродился, да? Вот. То есть, если у тебя есть желание, потому что мы читали, что в Вишопанишат написано, что Господь выполняет желания всех живых существ. Всех. Без желания ничего не совершается. Я, конечно, могу скрыть сам от себя это желание. И говорю, ой, тут меня сглазили. Нет, я этого хотел. Если этого не хочу, ты меня... Во-первых, я, может быть... Если я чего-то... Как ледокол такой, вот иду к своей цели, мне это не интересует, и меня никто не видит. Я невидимый становлюсь. Невидимый. Если я поглощен своей идеей, не смотрю по сторонам, то и меня не видят. Вот такой эффект происходит. Никто и не заметит. Есть такие люди, которые целеустремленно, они раз, где он был? Да вот тут вот рядом стоял, а его не видели. Он погружен сам в себе, потому что в этом материальном мире нет односторонних процессов. Они вот так всегда. Мы очень много не видим. Мы видим только тех, кто вот на нас похожи, тех, кто на нас думает. А есть люди, которые вообще там парусным спортом занимаются, эти там какие-то бои, мы вообще не знаем про их жизнь ничего. Они когда говорят на таком же русском языке, мы ничего не понимаем даже о них, что они там говорят. Ну и так и здесь. Как рыбак рыбака видит издалека. Да? Вот. То есть невозможно вызвать зависть, порчу из глаз, если этого не захотеть. Я захочу, я это заказываю. И все. Я похвастался. Похвастался. И хорошо, что если не порча. И сказал, ну так вот. Тогда сразу порча. Ну, я сам вот покрасовался, и потом это все так рухнуло. А я подошел к хорошему человеку, у которого все нормально. Он вообще мой друг. Я ему рассказываю, слушай, радостью делюсь. А у него этого нет. Вот нельзя говорить то, что у него нету. Нельзя. Даже хороший друг. Я знаю, две подруги, ну, они уже так в возрасте там, 40-45 лет вместе, все-все. И одной раз машину ее обокрали. Что-то, какой-то приемник вытащили, что-то вытащили изнутри. А так говорит, ну вот карма такая у тебя, дорогая. Вот. И они поругались на этой почве. Кончилось тем, что вторую обокрали, и тогда они снова помирились. Понимаете, когда сравнялись вот эти, потому что дружба может быть между равными. Так мы никто ни в чем не равны, ни в чем. Подшипников одинаковых, шариков не найдете, а тут люди. Просто не показывать то, и ну есть. Давайте общаться на том, с чем мы соприкасаемся, на наших интересах. И все, и не морочить друг другу голову. Все, как только я вызываю чью-то зависть, у меня пропадает. Что пропадает? Божье пропадает. Кстати, то, что я наработал непосильным трудом, по методике, не пропадает. Я же заработал, я же вложился, это не пропадает. Можете хвастаться сколько угодно. Вот этим можете хвастаться. Обычным успехом, пожалуйста. и говорите, вот у меня, смотри, вот, вот я вот, тот посмотрит, скажет, и ты вот столько тренировался, да, ой, да, ради Бога. Чем вот такие, такое это, иметь, лучше и вот этого не иметь. Но когда у тебя даром свалилось, и ты похвастался, так же исчезнет. Понимаете, хвастовство, да? То есть осуждение, хвастовство. Сами делаем, своими руками. Для чего мы это делаем? Осуждение, ну, потому что мы умные, ну, это просто глупость, глупость на самом деле. А вот хвастовство, это потому что мы не имеем одобрения. Нам хочется получить одобрение. Ну, скажи, что я прав. Ну, да, ты прав. И тот, кто получил одобрение снаружи, снутри его уже не получит. Как там в Библии говорится, вот они уже получают награду свою, да? А человек посмотрел, ну да, ну нормально, отвернулся и забыл уже об этом. Понимаете, если я сделаю что-то, какое-то дело, которое ну, реально хорошее дело, и я вот его оценил, да, какой я вообще молодец. Никто, вот в упор буду смотреть, потому что поскольку Бог один, и оценка должна быть одна, ну я уже взял и оценил. Все будут смотреть, а, ну да, не обратят, я буду, ты посмотри, посмотри, ну оцени, вот как там женщина, вот смотри, вот полы, видишь, вымыла полы, да, а вот обрати внимание, порядок смотри, вот дома, да. Вот если она не будет этого говорить, муж сразу обратит внимание, потому что оценка должна произойти. А если человек, или ну, не обязательно муж, жена, не обязательно семейные отношения, вот что-то сделал, целая команда, 12 человек обратила на меня внимание, и я вот, да, молодец я такой. Но если я скажу, нет, ребята, это я просто мимо проходил, рядом, это мне ну, просто повезло. Ну так вот, стечение обстоятельств, ну Господь там. Ну кому Господь, кто не любит Господь, ну как, ну повезло. И вот тогда, если ни я не оценил, ни ближние не оценили, оценивает Господь. И вот тогда получается чудо. Тогда вот эта вещь развивается дальше. Моя награда в том, что это же развивается дальше. Я становлюсь свободным, дальше, дальше. И одобрение внутри. Я счастлив.
Тебе да. Похвалили снаружи, но ты, главное, не принял это, да? То есть ты пропустил ну, мимо, то тогда оно не действует.
Не надо сказать, нет, не надо, не хвалите меня. Не хвалите меня. Я такой же, как вы, с такого же костей, мяса и все такое. Ну просто вот повезло. Просто тут некогда, ну вот повезло, вот и все. Ребенка хвалить, почему? Потому что отец, мать для ребенка это как духовный учитель, а цель духовного учителя даже не говорить ему, что делать, а именно подбадривать, одобрять, потому что он еще ни на ногах не стоит, он не уверен в себе. Потому что если человек не уверен в себе, он начнет подозревать всех остальных, все враги. Так вот. Ну, чтобы не вышло какое-то чудовище из ребенка, его надо это поддерживать. Защиту.
Пример после жизни. Угу. Ну, насчет хвастовства меня. Да. Ну, как хвастовство. Отец, у меня ему 68 лет, мне уже 40. Вот он последние лет 20, мы с ним созваниваемся, он мне звонит там выходные. Там Дима, значит, я вот тут пятнашку на лыжах пробежал, там я тут с бодрячком туда-сюда, значит, я ну, на лыжах не бегаю, да, запад, ну, да, все там. Все, он мне вот звонит. Постоянно, что, ну, и своим как бы личным примером хвастается мне, как, как отец, ну, там, сказал, что вот он у меня все бодрячком пятнашку там на лыжах пробежал, поход сходил, и это просто как бы тоже, с одной стороны, вроде хвастается.
Да. 80 лет, я уже не мочусь, надо похвастаться, да.
Личный пример, или как тебе это тоже хвастаться? Ну, я как бы, ну, да, папа молодец, и все, да.
Не, ну, папу надо похвалить. Папу надо похвалить, потому что роли с возрастом меняются. Кто сильнее, тот и хозяин положения. Потому что главная сила. Да, папа молодец, у тебя здоровье, я очень рад. Вот. Я хочу, как хвалился апостол Павел в Библии. Апостол Павел, это был просто мистик. Я не буду все его кувырки описывать, в общем, его там и убивали, и все, что делали, и он был немощный, он был такой, ну, не оратор, оратор, знаете, какой оратор был? Он вот так вот говорит, говорит, все на его лекциях засыпают, там вот так вот. Один так заснул, что упал и ногу сломал. Ну, скучно говорил. Он подошел так, исцелил ему, и опять, и все уже слушают внимательно. Вот, потому что, видите, на эти, что происходит. И у него было много мистики, но он эту мистику скрывал. Вот Чайтанья Чандрачаран, когда приезжал, случилось много мистики. Например, на него повесили гирлянду из цветов. И одна женщина украла эту гирлянду. Вот. А ночью какой-то странный запах. Она говорит, что это за запах? Ты никакой этот одеколон не разливал. И они увидели, что вот эта гирлянда стала как мироточить. Вот такой слой как какого-то жирка такой появился с лепестков. Они посостребали, всем потом пораздавали. Вот так вот. А потом еще что там было. Какую-то... Знаете, кто такой Чайтанья Чандрачаран? Кто-то знает, наверное, да? Не знаете? Ну, это один из гуру, который гуру действительно, а не просто назначенный сатанистами человек. Вот. Настоящий гуру, который говорит о... Ну, я презентую, потому что религия говорит, сердце слушать не надо, слушай старшего, слушай это. И вот я даже вот присутствовал, он давал там ученикам, это даршан называется, ну, наставление. А американцы всегда, вот только оранжевый такой американец с ним сел, в оранжевом, это считается, он тоже с какой-то саньяси. И они за Чайтанья Чандрачаран смотрели, потому что это человек из народа, потому что за ним толпы ходят. И кто-то задал вопрос, Чайтанья Чандрачаран, а вот сердце слушать или как? Он смотрит на этого, на американца, потому что ну, искон он под американцами практически сейчас. Лидеров в Советском Союзе истребили просто. Просто истребили. А там были чудеса и все такое. И он говорит, а пусть вот наш гость ответит. И гость отвечает, о, слушай, а он аж позеленел, когда его спросили этот вопрос. Да, слушать сердце, это очень важно, слушать сердце. У Прабхупады было большое сердце. Надо читать книги Прабхупады. Его сердце, это и все, вот такой вопрос. Съехал и все. Ну, я про что говорю, что есть нормальные люди, и они отличаются тем, что рядом с ними случаются чудеса. Он не просто говорильный аппарат, а вот с ним чудеса. И вот одна тоже женщина взяла, и у него такая книжечка, там что-то про карму. Она говорит, ну, автограф. И она взяла эту ручку, и чтобы потом эту ручку повесить, и чтобы потом не это... ей не пользоваться, ну, сувенир, и ей расписывался Чайтанья Чандрачаран. И сунула куда-то там, ну, в кармашек, и пока там по маршруткам ехала, эта ручка так изнутри, такое сердце прорисовало вот такое, понимаете? Это невозможные вещи творятся. И вот когда, а он же был не один день, и на второй день ему рассказывает, он говорит, ну, вот это можно сказать, а вот это никому не говори, и вот это никому не говори, не все можно говорить. Потому что это чудо иначе тебя покинет. Не надо хвастаться, потому что ты делаешь людей несчастными. Может, и у них, они не видят, некоторые люди не видят чудес, они настолько материальны, они настолько чудеса начинают видеть и случаться, начинают чудеса, которые хотят люди что-то еще для других сделать. Вот у них бывают чудеса. А те, которые еще озабочены своим, вот они уже взрослые, они уже там, может, седые, они только для себя, у них не будет чудес. Они все будут видеть в негативном виде, и поэтому, говорится, не мечите бисер перед свиньями. Свиньи кто такие? Которые едят, что попало. А остальные едят свое. А те свое не знают, а свое только сердце говорит. Это есть такой анекдот про негативное мышление, что человек, куда ни смотрит, он все видит. Знаете, чтобы видеть негативно, достаточно мыслить материалистически. Этого достаточно. Если ты ничего у тебя святого нету. Вот два человека. Один верующий, другой неверующий. Вот они из какой-то церкви ведут. Он говорит, да у меня чудеса каждый день. Он говорит, какие чудеса? Да нет чудес. Да есть каждый день. Вот пошли, я тут каждый день вижу чудеса. Да нет, ну пошли, пошли. Вот они идут. А этот самый человек, который чудеса, он собаку выгуливает. И там, ну, разные команды подает, сидеть, стоять, апорт. И вот эту палку кидает топор, собака тук-тук-тук побежала. Он, ну, где твои чудеса? И он кидает там топор, и палка попадает в речку, и течением понесло палку. И собака бежит по воде, не плывет, а бежит по воде, хватает палку, возвращается. Он говорит, вот видел, смотри, вот видишь, вот, вот первый раз, это не кажется, это вот, вот, наверное, для тебя. Он говорит, ничего не видел. Он говорит, ну смотри, раз кидает опять. Опять собака бежит по воде, берет палку, приносит. Ну видел, ну, ничего не видел. Ну ты ничего не заметил странного с собакой? А, плавать не умеет, да, заметил. Человек не, он даже не понимает этого. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, что там не про свиней говорится, там говорится, не открывайте тайну о сердце, что там находится Бог, моим непреданным. Кто такие непреданные? Непреданные это, ну, непреданные Богу, это не те, которые там в храм не ходят. Это люди, у которых нет мистического опыта. Это люди, которые бессовестные, которые уговорили свою совесть замолчать. Это непреданные. Господь им говорит из себя. То есть человек, который по совести живет, он уже верующий, потому что он верит своему сердцу и поступает по своему сердцу. И вот ему просто рассказать, это не просто у тебя что-то там пробурчало в животе, это Бог тебе сказал. И когда человек понимает, что это не просто, это не он, а это Бог, вот он тогда жизнь начинается у него интересная. Непреданным не надо говорить. Почему? Потому что не сделать, чтобы не сделать их несчастными. Нет, нет, нет. Возвышать сознание человека можно только того, кто уже с Богом. Кто без Бога, сначала Бог с ним разберется. Потом он придет к тебе и спросит. Потому что за истиной приходят, ее не разносят. Я не могу. Ну-ка я возвышу вот это, вот это. И вот этого мне только жалко. Иисус ушел, там 40 человек валяется, он одного исцелил, идет дальше. А апостол говорит, а эти, говорит, а про этих Бог мне ничего не сказал. Не мы выбираем, а для надежности к учителю приходят, а не пиарят его там где-то. К нему приходят. А точнее, Бог приводит. Если ты готов что-то сказать, к тебе раз пришли. Те, которые готовы слушать, все тогда в точку попадет. А так будут проблемы. Итак, про апостола Павла, как он? Глава 12, 2 Коринфянам. «Не полезно хвалиться мне», написано. «Ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Это я то, что про чудеса. Видение, откровение, потому что каждого уверовавшего просто... Что такое верующий человек? Верующий человек, который слышит голос сердца и следует ему. То есть верит своему сердцу. Вот что такое верующий. Каждого верующего будет сопровождать чудеса и знамения. Они описаны. Если у тебя нет чудес и знамений по жизни, значит, ты никакой не верующий. Там написано, не отравится. Можно проверять. Яды скажу, раз так, проверим, верующий или нет. Раз, если тест, очень простой тест. Не отравится. Будет знать, брать змеи, будет его жарить, и смерть не наступит, ну и так далее. Очень простой тест. Не надо бояться ГМО, там не ГМО, понимаете? Вот. Надо просто верить своему сердцу и делать то, что оно делает, и вообще есть, что попало, это насчет еды. А, ну, это изменится все тогда. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Ой, долго объяснять, что такое третье небо. Я когда-нибудь объясню, что есть... Вот это мы находимся, три мира, говорится. Есть второй мир, это мир логики, мир сатанинский, где все понятно и очень страшно. И есть третий мир, где там одна мистика. Есть мир логики, а дальше мир, вот третий мир, значит, до третьего мира. То есть до Бога, вот он, это не сегодняшняя тема, просто знаю человека, я знаю о таком человеке, и он говорит, про таким человеком буду хвалиться, собой не похвалюсь. Вообще, это Павел говорит о себе.
Скажите, какой стих?
С первого прямо, с первого идет. 2 Коринфянам, глава 12, с первого стиха. Вот. Вам по секрету скажу. Вот я писал книгу давно, в 1999 году она вышла, называется «Трактат о свободе», да? Вот все, что я там писал, я писал про себя. Сейчас мне это неинтересно вообще, даже не помню, что я там писал. Но все, что там писал, я писал про себя. Но когда я писал, мне было неудобно. Я писал, один человек, с ним вот это было, с другим человеком вот это было. Понимаете? И это было своего рода защита. Защита. Потому что если один напишет вот так вот, да не может быть с одним человеком столько. Да может, еще больше. Приходится скрывать. Если ты начнешь жить, тебе приходится скрывать. Какие чудеса с тобой происходят? Скрывать, не хвалиться. И результат, что с тобой происходят чудеса, ты не хвалишься. Иисус, когда там что-то по воде, никому ж не говорите. Когда там каких-то свиней загнал, никому не говорите. Родонежский, когда там при молитве, или Саровский, не помню, там воспарил. Ты что, ну никому не говори. Почему? Или там юродивый Христа ради, он там бегал за пожертвованиями там это, около храма сидеть, а ему было ну, лень обходить. Он по реке просто пробегал. Ну, лень там, мозг далеко был. И его застукали. Он говорит, тихо, никому не говорите. Почему так люди эти поступают? Потому что это дороже. Дороже вот с этой мистикой жить, чем жить обыкновенно. Сегодняшний необыкновенный успех. Необыкновенный успех. Он всегда мистический. Все, что мистическое, останется с вами, все, что обыкновенное, будет подвержено законам обыкновенного этого мира, и все забудут, и ты же забудешь. Все просто это умрет. Потому что душа есть чудо, написано. Одни говорят о душе, как о чуде, другие видят ее, вот в Бхагавад-гите написано чудо, и она питается только чудом, она обычным не питается. И нам хочется что-то нарушить обязательно. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Если захочу хвалиться, не буду неразумен. То есть я, ну... То есть ему есть чем похвастаться. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. И когда... Павла принимали, его принимали не то за ангела, то за святого, он рвал на себе рубаху, говорит, я такой же абсолютно, как и вы. И то, что я вам говорю, и что я вам не нужен, и вы можете делать то же самое. Вот суть. Вот суть этого. Если вы будете говорить это, тогда с вами это все останется. Если вы скажете это, ну это я вот такой, да, избранник Божий. Все, тогда будете просто кусок мяса обыкновенный, который подвержен физики, химии, процессам вот этим и так далее. Ну, я хочу сказать историю по этому поводу, когда вот как вот со мной, как у меня это получалось. Однажды меня друг пригласил, у него больная мать, рак груди. Вот рак груди, такая гуля с голубиное яйцо, не помню, он уже левое, правое. Я немножко так подумал, она немножко рассказала, я сказал, это все потому, что вы очень жадная женщина. Этой женщине 55 лет. Просто вы жадная женщина. Она говорит, я жадная. Я жадная? Да и вообще, на 5 гектаров вокруг, щедрее, чем меня, вообще вы навряд ли найдете. И рассказывает, как она, какой благотворительностью занимается и все такое. Я говорю, ну... То, что я понимаю по причинно-следственной связи, вот это вот онкология, у вас появилось вот это вот уплотнение, появилось там вот на ощупь вот твердое, как голубиное яйцо, потому что вот вы жадные. Вы на вид щедрые, но внутри вы не хотите делиться. Вы, что вы не сделали, вы уже посчитали, сколько благодеяний на мой счет там упало в каком-то банке, духовном или каком-то. Она, да нет, я говорю, ну расскажите, вот что вы с утра, вот картошку там пожарили, потом вот это, а зачем вы это, и никак. И 55 минут разговора, и бесполезно. А она же еще учительница математики и физики. Да, то есть человек, то есть это молодой человек быстро может ориентироваться, а старый как-то не очень. И тогда я, а до этого у меня были всякие случаи, думаю, вот это да. Я решил похвалиться, понимаете? А потом я говорю, боже мой! Ну, про себя просто закричал. Да, и какая тупая женщина. Вообще, я не могу ничего сделать с ней. Боже мой, дай ей ума немножечко. То есть тут уже ребенок может понять. Я ей 55 минут объясняю со всех сторон. И вот когда я внутри себя закричал, она говорит, ой, ой, жжет. Схватилась за грудь, говорит, ой, жжет. А потом схватилась, говорит, мягкая. 20 минут, все прошло. Я просто перестал хвастаться, произошло чудо. Понимаете? Я про себя закричал. Я говорю, я не могу. Я думал, я сейчас ей объясню. У нее мозги перевернутся. Я ж такой крутой. Не переворачиваются мозги. А потом я говорю, Господи, дай ей ума. Ну, знаете, я закричал, как уже из последних сил, просто в ярости, в какой-то, там было вот так вот. И все. Господи, дай, я не просил, Господи, исцели ее, дай ей ума. И все. 20 минут, это был самый такой рекордный, когда проходила онкология. Вот так вот. Просто ты не хвастаешься. Просто ты не хвастаешься. Ты такой же, как все. И Бог такой же одинаковый во всех есть. Понимаете, какая это сила, которая нас удерживает? И то же самое, как я хвастаюсь, точно так же, вот это мы хвастаемся за хорошим. Но правда, есть такие мазохисты, вот я иногда проходишь комиссию, например, там на работе, сидят старички, ты знаешь, у меня вот здесь, да что у тебя болит? Вот у меня болит, понимаете, хвастаются, ну понимаете, то есть это ну, уже в гуне невежества хвастовство, да? Хвастаться можно. А есть, мы что, чем-то хвастаемся, хотим, чтобы стало достоянием многих. А есть вещи, которые мы не хотим, чтобы стали достоянием многих, да? Мы скрываем какие-то свои грешки. Грешки. Тут тоже тот же самый принцип работает. Если знаю только я и больше никто, ну, такой серьезный какой-то грех, то чуда не будет. Если я покаялся публично и знает много людей, мне уже легче на душе. Если я оценил, сказал, ну я виноват, я покаялся, да? Если я оценил, что это плохо, а потом сказал еще другим, знаете, вы думали, что я такой, а я вот такой. И тогда Господь снимает с меня этот грех. Если другие не знают, и я сам себя там закидал, как-то вот завуалировал это, то Бог знает этот грех. Он его оценил. Понимаете? Поэтому всякую грязь наружу, а все хорошее себе. Туда называется «будьте простые, и потянутся к вам люди», да? И тогда начинается чудо. И когда смотришь на эти чудеса, вот опыт мой чудес, и которых я вот знаю на стороне, чудо очень поражает. Но больше поражает, на кого оно падает. Вообще мусор общества. Так он простой, ничего не скрывает. На него чудо. Он чистый. Вот. Успех. Успех – это необычный успех. Чудесный успех. Это вообще не успех. Так. Чем заканчивается успех? Он же тоже когда-то заканчивается, да? Как вы думаете, чем заканчивается успех? Обычный успех заканчивается тем, что у тебя забирают этот успех. Просто забирают. А необычный успех чем заканчивается, как по-вашему?
Новый дают.
А?
Новый дают.
А когда новый дают?
Отдать другому.
А новый дают, когда ты старый уже не хочешь. А когда происходит так, тебе дает это совершенный Господь, и дело называется совершено. То есть можно исполнить совершенным образом дело, а можно исполнить несовершенным образом. Как, что значит совершенным образом? Совершенным образом это когда учитывать время, место, обстоятельства. И получается несовершенным это вот мой план. Вот я это взял, такая технология сделала. Несовершенным образом я это начал делать. Тут раз, жена отвлекла, я туда дернулся, потом туда. И вот потихоньку, вот такой синусоидой как-то сделал. И при этом ни с кем не поскандалил, ничего. Вот это совершенным образом. Совершенным образом, это учитывая голос совести, что мое прекрасное дело ни на кому на мозоль не наступило. И не отвлекло от моих обязанностей. Вот это совершенным образом. Когда оно будет исполнено совершенным образом, мистически, даже быстрее так получится. И когда оно будет, тогда оно будет совершено. Результатом будет, что я этого не захочу больше. Если дело будет исполнено несовершенным образом, несовершенным, потому что как запланировал, никогда не получится. Получится по-другому. Я снова захочу повторить это. Если я буду вот таким образом, тогда вся моя карма будет закрыта. И это закрытие будет приносить мне удовольствие. Я буду счастлив. Не бороться с этой кармой, не отрабатывать ее, а жить ею, наслаждаться ею, отдавать долги. И мне это будет очень нравиться. Любовь будет сопровождать. И тогда у меня не останется ни одного желания. И тогда Господь может отдавать мне какие-то проекты. И вот там будет сплошная мистика. Сплошная мистика без всяких условий. Почему? Потому что Господь дает свои проекты только свободным людям. То есть тогда я говорю, вот я Господь, я твой. А Господь говорит, нет, ты не мой. Часть твоя хочет там, я не знаю, может бизнеса, часть твоя хочет там по дальним странам поездить, часть твоя хочет. Вот когда я ничего не хочу и счастлив еще, вот тогда на меня падает миссия какая-то. Если я чего-то хочу, я просто должен делать это совершенным образом. Ничего там постыдного такого нет. Совершенным образом, успешным образом. А когда миссия, это уже чудо в чистом виде получается. Вот это результат успех. Тогда уже не успех, тогда тебе ничего не интересует, ты ничего вообще не планируешь, ничего. Вот. Вот так этим кончается необычный успех. Пропажи желания. Так. Еще. Тебя будет сопровождать сила. Я уже это раньше времени сказал. Чхандоки Упанишат, что все. Сила. В Библии есть тоже. 1 Коринфянам, глава 4, 9:20. Приду к вам, испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Тебя будет сопровождать сила. Ты будешь, понимаете, что такое сила, да? Что такое сила? Есть сила денег, есть сила мышцы, есть сила духа, есть сила. Сила. Ты будешь двигаться. Сила дается только тем, которые знают, куда двигаться. Да.
Но силу же можно аскезом наработать.
Можно, но это будет обычный успех. Мы говорим о необычном успехе. Обычный успех, я хожу там, в фитнес-клуб или что-то, нарабатываю там это. А необычный успех, когда женщина подходит, одной рукой поднимает автомобиль и забирает ребенка. Ребенок цел. Это необычный успех, необычная сила. Когда мне что-то надо. Что такое успех? Давайте порисуем немножечко. Порисуем. А чем порисовать? Ага, вот, смотрите. Что такое успех? Успех — это хорошо мне в мозгах, во всем теле. Не может быть успех. Вот жизнь такая обычная, вот какая-то вот такая, вот как пульс, да, вот какой-то такой жизнь. А вот другой человек, вот он живет, потом раз вот так вот, и говорит, о, это вот успех. Вот это успех. У всех критерий, что вот выше вот этого уровня, значит успех. И все этого успеха хотят. Ну, скучно жить вот так вот, да? Скучно жить. Все мечтают о покое, а покой — это вот такой пульс. Это мертвец. Все хотят вот все вот так вот жить, причем хотят жить так, но чтобы ничего за это не было. Вот. И у каждого в жизни, в зависимости от характера, скажем так, сейчас предисловие такое. Кто-то знает, что такое Джаганатхи? Ну, кто-то знает. Ну, это, знаете, наподобие. То есть не такие джаганатхи, которые в храме там стоят, такие вот такие выпученные глазки, такие чур-чуры в очки, вот такие, считается, вот это воплощение Бога, Господь Вселенной и все такое. Но есть джаганатхи такие, наподобие, вот знаете, как на острове Пасхи, такие вот истуканы такие большие, да. И в них внутри такая капсула. Индусы никому не говорят, что это за капсула, и там какая-то жидкость. И вот эта вот джаганатха стоит, потом его хоронят, вытаскивают из него вот эту вот капсулу, этого хоронят, нового делают, вставляют, опять этот стоит. Что никому не понятно, зачем они это делают. Так вот, наподобие этого явления, в каждом из нас внутри есть капсула времени. Знаете, как вот умывальник, знаете, что такое, да? Вот умывальник, из него капает вода. Вот умывальник. Вот такой умывальник, и капает вода. И вот это жизнь. И она наполняет, вот у каждого есть уровень жизни. Вот все знают, например, такое явление, как вот если человек напился, то с утра у него похмельный синдром. Ничего делать не хочется. Все знают, да? И тут что ни делай, ну вот если только опять не похмелиться, если что ни делай, пока не наберет у человека... жизненная сила, он ничего не будет делать. Почему? Потому что в человеке есть так называемые чудесные сосуды. Если кто-то занимался вот этими китайскими вещами, 8 чудесных меридианов, да, которые хранят там, один там все ян хранит энергии, другой все инь, там опоясывающие, там, ну, всякие там меридианы. Для чего они нужны? Они называются чудесными, почему? Потому что они проявляются в экстремальной ситуации. Все каналы, вот какие вот жизненные, их можно нащупать, их можно, они высветятся там электрическим образом сейчас можно. А эти проявляются, когда человек или заболел, или что-то у него перекрыто. Или ему надо что-то делать. Ну, например, что обычная энергетика не справляется. Например, однажды меня давило тепловозом, ко мне прикоснулась там автосцепка, 10 км в час вот так вот ехал, я стоял, я не видел, везде грохот, это было депо. Депо там везде, ду-ду-ду-ду-ду, там это зима, они на прогреве всегда. И кто-то со стороны так, а я посмотрел, я не понял чего, и мое тело, сознание отсутствовало, сделало 3 прыжка вперед, и щучкой я оттуда выпрыгнул. И он так проехал. То есть в нормальном состоянии, в стрессовом, то есть это было чудесно. Кого-то кто-то меня взял, и потом меня трусило где-то полчаса. То есть я как бы энергию выкинул. Если бы я был в состоянии похмелья, я бы этого не сделал. Тело вот такое, оно вообще ни на что не реагирует. И поэтому, вот что такое водка? Водка, это она открывает эти чудесные сосуды, она не дает энергию. И она опорожняет твой ресурс. И ты, вот на этом резерве, тебе море по колено. Много адреналина. Да, такая эйфория. То есть смотрите, как получается. Это к успеху относится. Вот представьте такой бассейн. Это моя жизнь. Начало жизни, вторая, орбита жизни. И вот у меня общий уровень. Вот как-то это задача определяет. Вот это, сколько у меня силы. У другого там больше, допустим, да. И моя жизнь вот такая вот какая-то, да. А вот я выпил. Стало больше. Откуда это взято? Вот отсюда. А вот я наркотиком укололся. Много. Дошло до дна. Смерть. Интоксикация. Передоз. Это кто-то, если на море был, когда идет волна, за ней чуть не до дна, там, по колено, да? Вот то же самое. Что делает алкоголик? Он пьет. И вообще, почему так трудно бросить пить и курить? Почему так трудно просто есть. У нас, знаете, пить, курить, у нас пища наркотическая. Вы спрашивали это. У нас не вся наркотическая, потому что нормальная пища, ты ешь, и аппетит падает. У нас же пища, ты ешь, и аппетит возрастает. Почему? Значит, там наркотик. Значит, там вот эти все специи и так далее. Вот, а что делает этот наркоман, или там, или курильщик, или там этот, ну, вот так вот нарисуем, поменьше это все. Он выпил похмелье, потом как-то раз-раз-раз опять выпил, опять выпил. Знаете, вот когда вот такой уровень жизни, вообще ничего не интересует. Не интересует, какие там театры, какие там жизнь на Марсе, какие там духовные практики, ничего не интересует. Почему? Потому что интересоваться просто нечем. И он живет отсюда до сюда. Счастье только вот концентрировано в бутылке. Вот когда он здесь, его все интересует. Он веселый человек, он шутливый, все, все хорошо. И почему он не может бросить пить? Потому что он думает, что если он бросит пить, он будет жить на таком уровне. Если он бросит пить, он будет жить на таком уровне, и здесь интересно все. Так вот, что такое успех? Обычный успех сродни вот такой наркомании. Я выбрал ресурсы из будущего, там подзанял, там это, и вот это. И потом он сразу надоедает через 3 дня. Все забыли, погомонили, гирлянду с тебя сняли. Газеты новые вышли, и все. А что такое успех? Ненормальный, паранормальный. Это вот все, что у тебя есть, и тебе добавляют еще. И никаких похмелий, ничего, тебе добавляют. Если ты не хвастаешься, еще дальше. И ты такой наркоман получаешься, и ты не, если не похвастаешься, понимаете? И в Бхагавад-гите написано: я тебе, если ты сделаешь то, что я тебе говорю, я тебе дам, что тебе не достает, и сохраню все, что ты имеешь. Сохраню. А так мы выбираем из будущего просто. Следующий вопрос по этой успехологии. Ну, вот к этому добавить бы надо, что когда... Вот и есть такая вещь, инициация, когда вот там у преданных, у кришнаидов, там рукоположение есть. При посвящении человека во что-то, посвящение, он посвящен, они дают, эти люди, обеты. И какие обеты дают вайшнавы? Они дают такие обеты. Есть 4 регулирующих принципа. Секс, оборона, еда и сон. Мы про них говорили в прошлый раз, помните, да? Секс, оборона, еда и сон. Это значит, вот эти вещи должны быть в рамках. Секс — это значит на чужих не особо заглядываться. Оборона. Ну, понятно, что такое оборона, да? Оборона. Еда, понятно, что такое? И сон. Секс, оборона, еда и сон. Это 4 типа животной жизни мы этим наслаждаемся. Есть 4 регулирующих принципа, которые регулируют вот эти вещи, чтобы это было не в ущерб другим. Вот этими вещами мы наслаждаемся. Не мистикой, а обычными функциями своего тела. И когда у тебя происходит мистика, секс, оборона, еда и сон, тебе вообще, ну, просто дополнение. Они просто будут, секс, оборона. У тебя вот что главное. Но когда у тебя нет мистики, эти 4 вещи приобретают глобальный для тебя смысл. И весь обыкновенный успех сводится к тому, чтобы у меня был нормальный секс, оборона, чтобы меня никто не тронул, чтобы у меня была правильная еда, и чтобы спал и не оглядывался там, да? Весь комфорт. И тогда это начинает быть гипертрофировано, это начинает, а мы в самом начале читали, это все будет забрано. Забрано. И регулирующие принципы даны для материалистов, у которого вот этого нету. чтобы они просто нормально жили, никому не хамили. Я сейчас вам прочитаю одну Бхагавад-гиту. Мне ее вчера только подарили. Вот. То есть разные издания есть. Один из последних стихов. «Забудь о долге и любых представлениях о нравственности», Господь говорит. «Доверься мне, поступай, как я, с большой буквы «я», велю, и обещаю, ты будешь свободен от ответа за свои поступки. Отринь страх. Потому что дхарма – это долг, переводится еще как религия. Дхарма – это вот, чтобы секс, оборона, еда и сон было в допустимых для общества приличных вариантах. Но для вот этих людей этих законов не существует. У них миссия вот такая, потому что. И это все может быть сдвинуто. Они выше вот этого. Они уже перешли в другую категорию. Итак.
Можно вопрос?
Да.
Сразу.
Да.
А если, ну, не на таком уровне, но взял, как бы подумал, что на таком, и пошел...
Нет, не получится. Не получится. Нас остановит собственное тело. Знаете, Кастанеда такой, знаете, такой писатель, да, Кастанеда? Я сейчас из Кастанеда вам зачитаю, вот потому что думают, сердце мне это сказало, или может ум, или может я назавидовал, да. То есть это путь сердца или не путь не сердца. И вот, да, Карлос Кастанеда, я сейчас его зачитаю вам. Там тоже его спрашивает этот Дон Хуан. Спрашивает, не Дон Хуан, а этот, как его, сам Кастанеда спрашивает, а тот отвечает. А как отличить путь сердца от пути не сердца? И вот он ему, Дон Хуан, объясняет. Запомни, глупо ухлопать жизнь на один единственный путь, особенно если у него нет сердца. А как узнать, Дон Хуан, что это путь не имеет сердца? Прежде чем ты решишься на этот путь, спроси себя, имеет ли он сердце. Если ответ будет нет, значит так оно и есть. Искать надо другой путь. Но как я наверняка могу узнать, имеет ли этот путь сердце? Это может любой. Беда в том, что никто не задает себе этот вопрос. Обычный человек слишком поздно понимает, что выбрал путь без сердца, когда уже стоит на краю гибели. В этой точке лишь очень немногие могут оставить свою устремленность и отойти. А существует ли какой-нибудь другой специальный метод, чтобы я не обманулся и не принял отрицательный ответ за положительный? Это почему же ты обманешься? Ну, скажем, потому что этот путь будет казаться приятным и радостным. Чушь. Путь без сердца никогда не бывает радостным. Сразу вспоминаем Библию, там написано... А дары Святого Духа, не дары Святого Духа, ну да, дары, плоды Святого Духа. Первая – любовь, а вторая – радость. Путь без сердца никогда не бывает радостным. Уже для того, чтобы на него выйти, приходится тяжело работать. Это вот успехология по Турсунову. Придется работать, это не настоящее. Уже так, напротив, путь, у которого есть сердце, всегда легкий. Чтобы его полюбить, не нужно особых усилий. Когда выбираешь путь, надо быть свободным от страха и честолюбия. Путь без сердца обернется против человека и его уничтожит. То есть, если кто-то говорит, что-то я... А ты вообще спрашивал сам себя? Уйди в какую-то комнату, ну выключи свет, если он тебе мешает. Ну всегда будет ответ. Всегда будет ответ. Да, нам мешают, да, нас соблазняют. Причем атака идет не на тебя, атака никогда не идет, там секс, оборона, еда и солнце, что-то не то делаешь, напротив, тебе это будет это развращать, помогать. Всегда атака идет против твоего таланта. И не только каких-то сатанистов или пожарительства придумали, чтобы ты там не был послушной овцой, нет. Атака идет, это знаете, которые уже вышли и что-то действительно там замыслили серьезное. Атака будет на тебя против, ну, самые близкие люди. Они тебя просто перестанут понимать однажды. И надо будет выстоять. Надо будет выстоять. И сначала говорят, что ты глупый, потом говорят, а ладно, ему хоть кол на голове тиши, а потом скажут, да, ну, конечно, вот так и надо было, и мы были за тебя. Надо просто выстоять этот момент. Потому что это новое. Это прорыв. Это прорыв, вот это все знали, что вот это так, неважно в каком деле, а я что-то новое делаю, все в шоке. Потому что пророк, конечно, есть там в Америке или где-то там, вот там какой-то Тесла, Никола, ну ты ж не, ты ж, что ты можешь вообще выдумать? Ты же не можешь. А каждый должен это сделать. Это должен сделать каждый. Каждый должен стать первым. Другого успеха, про другое мы сегодня не говорим. И поэтому атака всегда идет не на тебя, а на твой талант. Потому что мода, знаете, мода. Я даже лекцию давал, по-моему, так и называется мода. Вот сегодня такая мода, завтра такая мода. И есть какой-то общий стереотип. Когда ты что-то новое выдумываешь, ты выходишь из стереотипа. Насчет моды, кстати, есть три компании, всего три компании, которые сделали модными женщин, когда они костлявые и худые. Понимаете? Причем все там это визажисты, и которые там модельеры, они все определенные ориентации, которые к женщине вообще не прикасались. Как могут это люди, которые не прикасаются к женщине, вообще что-то о женщине понимать, которые их просто не считают, потому что, ну, считается, это слово сексуальность, оно, ну, в хорошем понимании, знаете, что такое? Сексуальность. Когда я вижу, женщина сексуальная, я понимаю, от нее может быть потомство. Да. И когда вот влюбляются, то есть что такое? То есть красота. Сексуальность – это красота. Что такое красота? Красота – это значит… Это надежно и долго будет служить. Это интуитивное понимание, что там все крепко и хорошо. Румянец на щеках. Зачем краситься? Я ж такая здоровая. Для чего? Интуитивно. И мужчина смотрит, и тогда инстинкт говорит, да, тут есть смысл, тут будет потомство. А если вот такое ходит непонятно, и оно отвращает. Я всегда это учил, вот когда я работал на железной дороге, шпалы, рельсы, вроде да, должно быть красиво после тебя. Какая разница, железки? Я говорю, со шпалы надо смести щебеночку сюда, чтобы шпала была голая, и вот так вот щебенка была ниже, потому что пойдет дождь, и скатится со шпалы, и все. А если вот это все будет, это влага будет долго, шпала сгниет. Красота не просто так. Очень долго по формулам рассчитывать, почему это так. Но когда я понимаю, что это красиво, я понимаю, что это будет служить. Вот так, это Божье понимание ситуации. И сделали опыт. Сделали опыт. Посадили 20 мужчин разных совершенно. Тут стена, с той стороны это зеркало, а тут они видят насквозь. И там приходят женщины, которые... Им дают наряды, и они думают, что они одни. И они так перед этими. 20 мужиков смотрят, как она прикарашивается. Вот так вот он. Смотрит вот так вот. И они оценивают по баллам, насколько она сексуально выглядит. То есть попросту здорово, понимаете? Ну, такое слово сейчас вот придумали. Вот. Но дело в том, что на каждого мужика была направлена... видеокамера. Сейчас такие видеокамеры делают в крупных аэропортах, потому что по мимике лица можно определить, что человек думает. Например, если человек проносит в аэропорт бомбу, у него, значит, брови так, вот угол зрения вот такой, как-то губы вот определенным образом, камера просто фиксирует вот эти вещи, полиция ведет этого человека, полиция раз ему и начинает проверять. То есть, если агрессивный, то есть по мимике лица уже понятно. Человек может сам себе не признаваться в этом, но лицо выдает, что в самом деле, какую он оценку дает. Так вот, все мужчины хором сказали, что вот эти такие стройные, знаете, модели такие, такие ноги от ушей, да, как говорят, и вот такие вот тощие, вот такие вот плечи, сказали, о, вот это да. Но камеры показали, что они позитивно и сексуально реагируют на полных и, как это, гитарообразных женщин. Понимаете? стереотип, который забили всему человеку, это преступление против человечества, всему человечеству и мужчинам. И мужчина вот с таким стереотипом, а сейчас вообще какие-то мультики, вот такие головы, да, какие-то, ну, страшные. Это какие-то мертвецы, да, вот молодежь. Это очень серьезная ситуация, на самом деле. И вот мужчина, вот он парень, и вот она ему вроде как нравится, а на самом деле это он сравнил со своим стереотипом. Потом он живет, она с ним, и она ему не нравится. Мы даже, понимаете, ситуация, вот это насчет предназначения, нравится или не нравится. Очень многие вещи, которые мы считаем, что они нам нравятся, они нам нравятся потому, что мы смотрели телевизор. А если его очистить, нам эта вещь просто, фу, наоборот, не будет нравиться. Алло, понятно, да? Вот это еще одно. И поэтому побудь вот так вот и подумай, а действительно она нравится или нет? А если так вот вроде хорошо, но что-то в ней не то. Значит, в тебе говорит стереотип. Или в этом деле не то, во всем абсолютно. Во всем это абсолютно. Потому что СМИ очень постаралась, чтобы мы были забиты. То есть атака идет на наш талант. На наш талант. Не на меня лично. Так. Еще, что такое успех? Успех – это то, чем ты не будешь хвалиться. Я немножко раскрою это дальше. Есть такое понятие синтетический гороскоп. Кто-то знает, что это такое? Нет, синтетический гороскоп. Никто не знает.
Ненатуральный гороскоп.
Он так называется. Сейчас, я его нарисую. Я прям поэтому буду рисовать.
Как звезда, да? Можно перерисовать, там все вместе.
Да ладно? Ну ладно, если вам не жалко, перерисуем. Так. В общем, гороскоп такой. Обычный западный гороскоп выглядит вот так. Натальная карта. Там 12 секторов. И тут какие-то планеты. Какие-то планеты, там Юпитер, там Солнце, ну и так далее. Вот что-то везде, вот что-то где-то. Вот здесь вот густо, вот здесь пусто, допустим, да. Есть такой восточный гороскоп, но я не буду. Но это-то для изложения лучше подойдет. И вот, допустим, Солнце у человека во Льве. Вот, Солнце во Льве. Значит, это лев, это лидер. Значит, он практически, если он лидер, он просто больной. Если ему не удалось везде доминировать, значит, он будет всем доказывать. Если он не состоялся как лев, он, значит, будет терроризировать всех. Ну, смотрите, то есть назойлив он будет. И так далее. Вот, например, я про себя буду рассказывать, не буду рассказывать про этих. Вот у меня, например, открою вам секрет. У меня от вас секретов нет. Вот. Во Льве у меня нет ни одной, вот этот сектор Лев, например, да? Ни одной планеты нету. Но есть, вот смотрите, первая четверка. Также хочется быстро, уже времени нету. Вот есть знак огня, огонь, вода, воздух и земля. Нет, эфир, конечно, есть. Эфир это когда вот это необычное что-то найдется, эфир. А это вот обычное, я говорю. Просто считается, сколько штук планет, независимо, Марс это, Юпитер, сколько штук планет в огне. Там, столько-то, в воде столько-то. Где больше всего как у меня планет? Ну, допустим, вода. Или нет, огонь. Вот. В огне больше всего планет оказалось. Теперь Земли 3, огня 3, воды 3 и воздуха 3. То есть есть знак самый первый, например, первый огонь это Овен, это взрыв. Второй – это ровный огонь, такой лев. И третий там стрелец – это ну, такой переходной. Переходной, кардинальный, мутабельный и там такой. И смотрится тоже подсчет, каких больше всего знаках. У него кардинальных, мутабельных или каких там этих, каких вот. Первых, вторых или третьих. Оказывается, вторых. Получается, вот у меня, например, больше всего огня и больше всего среднего, второго знака. Такого устойчивого. А это лев. Второй огонь это лев. Я лев. Но у меня в этом... Во льве нет ни одного знака. Что это означает? Значит, лидер, но неформальный. Что такое неформальный лидер? Это значит, я не могу получать аплодисменты за вот эту деятельность. Вот это есть Божья деятельность. И могу получать аплодисменты, потому что у меня там Меркурий там, правильный, там, я очень умный. Но за то, что я делаю, какая-то революционная, какое-то движение, какое-то организованное, я за это, как Штирлиц, понимаете? Штирлиц. У него официально он штандартенфюрер Штирлиц, а неофициально он полковник Исаев. Если он похвастается этим, что с ним будет? Его расстреляют, правильно? Расстреляют. Так вот, Божье предназначение, ты это делаешь и радуешься этому. Понимаете, что как можете себя проверить? То есть за что вас никогда не похвалят? И вы никогда не похвалят за это. И вы это будете делать просто так, и вам это будет нравиться. И так далее, в любом. Где у вас ничего нету, а где у вас вот это уже проявлено, за это можете получать деньги, там какие-то аплодисменты хоть как. Потому что настоящий успех с хвастовством и с чем еще? С осуждением никак не связан. Никак не связан. И вот такой почет может... И у человека уже это прарабдха карма называется. Уже есть места, где он не похвастаться не может, не осуждать никого не будет. Потому что, ну, все равно там. И у каждого это есть. Есть два места таких, есть больше там, не обязательно. Где настоящий успех? Если будет у вас настоящий успех, за который вы не получаете ни деньги, ничего, ничего, это вы работаете на Бога. Все остальное устроится. Вы палец о палец не стукнете, устроится. Если вы это не будете делать, а никто вам это не скажет делать никогда, никто, более того, будут препятствовать, будут запрещать родственники, самые близкие люди, то вот всю жизнь вы потратите на вот этот вот, на обычный успех. И потом это все провалится. Потому что в этом нет никакого смысла. Успех ходить 80 лет или там не писаться в 70 лет. Вот это всем закончится. Да.
В Ведах пишется, что при рождении ребенка приходит мудрец там, в знатную семью и составляет гороскоп. Он может сказать там, допустим, ну как бы...
Не-не-не, он просто... Нет. Божье дело никто не скажет. Он может сказать, что это будет браман или вайша или шудра. Но кем он будет там, никто не знает. Никто не знает. Ты свой успех знаешь. У меня, например, ну какой у меня успех? Я организовал там революцию в армии, например. Там была дедовщина. Вот я это могу делать. Почему-то я не знаю, потому что, ну... Мне можно, понимаете, мне можно это делать. Другому не надо это делать. И ты чувствуешь, что ты не можешь на это смотреть. Революция, это на Кубе было, на Кубе. Знаете, какая была дедовщина страшная? В Союзе никогда не было такой дедовщины. А вот эти старшие, как их называют, дембеля, да, дембеля. То есть новые приходят, они там вообще никто. Вся власть была у старших солдат, не офицеров. Когда дембеля уезжали, они загоняли офицера, который им не нравился, на пальму и спиливали ее двуручной пилой. И офицеры другие знали, что это так будет, и вели себя смирно. Вот такая была жесткая дедовщина. Вот. И я поднял бунт после этой, против этой дедовщины. Ко мне подошли, а как там было? Там была такая инициация, когда ты первые полгода... Там полтора года служил солдат, офицер 2 года. По климатическим условиям больше там не полагалось. Первые полгода отходил, и деды смотрели и говорили, вот это, вот это, вот этого. То есть нанимали как бы полицаев, которые смотрели за остальными. А вот этого не переводим. Не переводим. Переводилось так. Мы носили колодки, деревянные колодки, вот как сейчас шлепки вот эти вот это всякие китайские, да? А тогда не было этого. Была просто деревянная, как, так, вот такой толщины вырезалась, и просто брезентом вот так вот. И ходили на босую ногу, потому что там ну, жарко и всякие болячки, надо было, чтобы дышала нога. И вот этой штукой по заднице били. После третьего удара человек уже терял сознание, били больно. Но зато он был уже такой инициированный. И как это было видно, с утра этот человек уже лежит на постели и курит. Курить могли только инициированные на постели, все остальные выходили в курилку. И сразу было видно. Вот. И когда я это проснулся, один раз смотрю, мои товарищи, вот этот курит, а мне нельзя, что ли? Я взял, тоже закурил. Ко мне подошли и сказали, знаешь, вот деды сказали, что это, а я сказал, передай дедам, их по одному поубиваю, но, и, ну, и как-то поверили. Потом ко мне присоединились, и в этом взводе, в этом регионе, часть была огромная, как большой город. Никто ничего. И я за собой заметил, вот у меня вот это вот, неформальное. Я нигде, и сколько мне предлагали, на какие высокие должности, в читании Сарасватмадхи, там, региональным секретарем, а я знаю, что это нет, что это нет. Это я буду под каким-то начальством что-то, что мне скажут, и я буду говорить против своей совести, зачем оно это надо? Это не значит, вы такие должны быть, у вас какое-то другое. Но такое, что оно мистическим образом, все говорили, где угодно, но на Кубе дедовщину прекратить нельзя. Можно, можно. На работе устроил забастовку, 5000 вышло тоже. Вот. То есть я знаю, что я, кто я. Как этот и там царь Давид, например, вот на этого Голиафа что убил, что ли, пришел и сразу убил. Да он до этого льва и медведя убивал, он уже знал свою функцию. Так и ты знаешь, что у тебя получается, а у других не получается. Ты это знаешь, вот на этой ставка. На этой ставка. И это ты будешь делать совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Все остальное устроится, но ты должен это делать. Вот в этом-то и успех такой. Ну, у нас... Ну, в общем, если даже есть вопросы... то во второй части, потому что нам сейчас перерыв надо делать.